Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Встречаемся мы с вами в эфире накануне 75-летия святейшего патриарха Кирилла. Завтра, 20 ноября, юбилей у предстоятеля. Невозможно об этом не поговорить. Вот за столько лет работы рядом с человеком, о котором многие, ну, скажем так, знают только по телевизору, видят его в СМИ, а вы с ним лично общаетесь. Вот какие у вас за эти годы основные такие впечатления, ощущения?
Вы знаете, когда вот в 2009 году Святейший Патриарх меня пригласил и вот предложил послужить церкви, так, может быть, я скажу несколько высокопарно, но я как-то не могу здесь другие слова подобрать. Я ему ответил, что его предложение для меня является большой честью, большой радостью. И вот я могу сказать, что несмотря на то, что вот много всего произошло, и были, конечно же, очень разные ситуации по эмоциональному фону какому-то, вообще по эмоциям, которые возникали при тех или иных случаях и ситуациях, вот эти два моих чувства, они, в общем, не менялись. Я воспринимаю это как такую большую честь и как большую радость. Вот. А что касается Святейшего, то, ну, здесь всегда, конечно, очень сложно об этом говорить, но я могу сказать, что, конечно, у него много очень замечательных качеств, но вот поскольку мы говорим о патриархе, то я бы сказал, что он, если вы мне позволите такое выражение, он совершенно сомасштабен вот тому положению, которое предстоятель занимает в церкви, в мире, в современности. И это вот такая милость Божья, потому что, конечно, знаете, как вот если взять сравнение с кораблем, да, очень важно, чтобы капитан был в состоянии быть капитаном, да, иначе все что угодно может произойти. И это вот я в этом многократно убеждался, в том числе и в ситуациях, когда вот я там что-то, допустим, предлагал, и это корректировалось потом. Я понимал, что вот у меня просто не хватает видения ситуации такого. Не просто потому, что у человека больше информации, а потому, что это человек соответствующего масштаба, что он способен воспринимать какие-то вещи, которые ты видеть, которые ты просто не видишь.
А вот не раз у вас были гости в программе «Парсуна», епископы, занимающие значимое положение в Русской Православной Церкви, и многие из них так или иначе говорят о своем, как о своем учителе, наставнике, именно о патриархе Кирилле. И с одной стороны, я понимаю, что для кого-то, может быть, наблюдателя со стороны, это может показаться таким не вполне искренним, потому что человек хвалит начальника, это правильно, это нужно, и даже если это искреннее желание похвалить начальника, все равно в этом есть какой-то момент конъюнктуры и субординации. С другой стороны, в этих же интервью видно, что для тех, кто об этом говорит, когда люди говорят, что патриарх действительно для них пример и служения, и пасторского делания, это не поза. Это люди, которые близко общались с патриархами, общаются, и люди, которые, может быть, и стали епископами и занимаются тем служением, которым занимаются, именно потому что их на это благословил патриарх Кирилл. Вот что вы об этом думаете? Как вы сами реагируете на такие вот признания ваших гостей?
Ну, я-то на них хорошо реагирую. Потом, понимаете, если вы задаете этот вопрос, там, я могу понять реакцию со стороны, но если ты сам там задаешь этот вопрос, то было бы странно говорить, ты человек ответил, ой, тебе положено, и так далее. Я же не для того, чтобы положено, спрашиваю. если я спрашиваю человека об этом, а понимая, что у человека есть вот, либо есть точно свой опыт, может быть, какой-то уникальный или опыт близкого общения. Но, понимаете, я бы тут еще сказал так, что понимая вот все эти, так сказать, вводные и возможные реакции, о которых вы говорите, но здесь вот искренность связана в том числе и с согласием находиться рядом с этим человеком. Ну, в моем случае это совершенно точно, потому что у меня не было никаких канонических обязательств. Да? Вот. И более того, и вопрос патриарха, он предполагал и предложение это, и мою свободу, и возможность отказа, и то, что там решение синода, например, не было бы положительным, да, в 2009 году по моей кандидатуре, например. Да? Поэтому тут много всего. Но я могу сказать, что поскольку вот в силу тех обязанностей, которые у меня есть, мне приходится очень много общаться с людьми, либо масштабными, либо, ну, скажем, на тех позициях, на которых предполагается масштаб, то вот, если позволите мне такое выражение, знаю, о чем говорю. Да? И приходилось видеть и лидеров государств разных, вот находясь рядом с Святейшим Патриархом, и слушать разных риторов современных, считающихся выдающимися. И, конечно, здесь, ну, просто будет неправдой, все будет, ну, необъективно, если я буду пытаться как-то из какой-то неверно понятой, там, не знаю даже, как это назвать, вот какого-то чувства, пытаться что-то там умолять или прочее. Понятно, что, как у любого человека, у патриархи там есть свои особенности. Вот. И что-то, может быть, тебе более понятно, более близко, что-то менее. Но вот когда мы говорим, то, о чем я говорю, о масштабе, допустим, или о риторическом таланте, или вот то, что меня всегда потрясало и кажется чрезвычайно важным по-человечески, это умение, вот абсолютная чуждость праздности. Вот понимаете, праздность – это же бич нашего времени. У нас вся культура наша приучает к тому, что мы должны работать для того, чтобы потом несколько раз в году праздно провести время где-нибудь на Мальдивах. Да? Ну, я сейчас огрубляю намеренно, но чтобы была понятна мысль. А патриарх – человек, который он не проводит праздное время вообще. И это независимо от того, какой, простите за выражение, формат. То есть это может быть официальная встреча, это может быть выступление, это может быть научная конференция, это может быть разговор за чаем. И он везде органичен, он обаятелен, но при этом это содержательный смысловой разговор, безусловно. И вот это абсолютно уникальное. Я не видел больше таких людей вообще. Вот я вам говорю совершенно искренне. Вот. А что касается вот ученичества, мне, конечно, не было возможности по естественным причинам. Я не был там студентом семинарии, когда я возглавлял Святейший Патриарх по понятным естественным причинам и так далее. Но я, конечно, учусь. И в том, вот любая такая встреча, вообще любая встреча – это некий урок. И я, даже когда мне кажется, что я вот уже хорошо знаю, хорошо чувствую, я столько раз ошибался и потом только анализировал, пытался понять, почему Патриарх вот так поступил, почему он это сказал, почему он это предложил. И вот из того, чему я учусь, коль скоро мы эту тему затронули, только мне приходится в намного более, так, в намного меньшем масштабе, ну, решать типологически, может быть, иногда похожие вопросы, то вот мне кажется важным, например, то, что я видел еще у митрополита Кирилла, и то, что есть у Святейшего, безусловно, когда необходимо решить какую-то сложную проблему, когда обсудить проблему, когда необходимо такое глубинное осмысление, когда приглашается экспертный ряд, спектр разных людей с разными мнениями, они все выслушиваются, они там балансируются, да, и после этого, допустим, выбираются единомышленники, которые могут на эту тему, например, написать документ, да, вот это вот безукоризненная, уникальная работа. Или когда принимаются решения, допустим, отложить решение какого-то вопроса после изучения вот мнений и понимания того, что вот это, допустим, предложение преждевременно, да? Умение брать ответственность, бесстрашие. Вот, ну, много-много-много еще можно говорить, но таких важнейших вещей, которые действительно и поражают, и которые ты видишь постоянно.
Для многих из нас, особенно тех, кто смотрит на церковь со стороны, патриарх – это еще и глава очень большой организации, очень большого социального института. И есть всегда такая какая-то, есть соблазн, если угодно, вот смотреть на служение патриарха именно как на служение управленческое. И оно, наверное, в известном смысле, конечно же, не может не быть управленческим, раз церковь – это большой организм. Но есть, как мне кажется, принципиальная разница между просто управлением коллективом и его, если угодно, духовным управлением. Тот факт, что мы говорим об особенном организме, и во главе его стоит человек, облеченный епископским саном, человек, который смотрит на мир с такой духовно-религиозной точки зрения. Какое-то значение имеет, как вам кажется, именно для управления? Вот верующий руководитель такого масштаба, есть ли какие-то особенности в его управлении, в его принятии решений, именно в силу того, что он лицо духовное, и что он видит, скажем так, не только какие-то, ну, если угодно, управленческие или материальные факторы бытия, но и духовные?
Ну, давайте вспомним, что главой церкви, православной церкви вообще, да, мы говорим о вселенском православии, является Христос Спаситель, а руководителя организации земной, поместной церкви мы именуем предстоятель, то есть человека, который впереди всех, за церковь вместе со всеми предстоит в первую очередь пред Богом. И это очень важное понимание вот патриаршего креста, патриаршей ответственности. А что касается, вот если попытаться, может быть, кратко ответить на ваш вопрос, в чем особенность, он не такой простой, безусловно, в том числе и для меня, да, потому что ну, ты, не будучи там облеченным саном, не будучи духовным лицом, будешь как-то пытаться этот опыт оценить, не имея его, да, глядя на него со стороны. Но вы знаете, я вот как попытаюсь вам ответить. Я помню разговор с одним моим близким другом, который занимался бизнесом. И занимается, и очень успешно, и таким, ну, масштабным, скажем так. Вот, то есть, это не мелкий бизнес. И я как-то у него спросил, он какую-то вот вещь такую кадровую. Я говорю, слушай, а вот как ты принимаешь решение, сколько он опытный человек, как ты принимаешь решение вот, увольнять человека или нет? Вот, что является определяющим фактором? Он говорит, ну вот я смотрю там пользу, готов ли я там в этот момент и по совокупности расстаться с человеком. А я ему сказал, ты вот что, с любым готов расстаться? Как-то, вот какой-то был такой ответ его, что мой вопрос следующий был таким, а ты готов ли, а ты с любым готов расстаться? Он мне говорит, да я и с бизнесом готов расстаться. И понимаете, вот я это запомнил, потому что вот чем отличается работа от служения? С тем, что ты не можешь быть готов расстаться со служением вот в этом смысле, да, сказать, ой, не справился, ой, перехотел, ой, устал, ой, вот сейчас модное слово выгорание, да, вот это принципиальное отличие. Оно, наверное, сопоставимо с таким высоким служением Отечеству, ну, вот, собственно, мы потому и называем, да, часто служением на работу вот, там, военных и так далее. Но здесь вот одна из граней, она, безусловно, здесь. Одно из отличий, безусловно, пролегает здесь. Оно, может быть, не сугубо к духовной сфере относится, но, а может быть, именно к духовной, но вот в таком разрезе. Да, я не знаю, насколько это понятно, но это вот принципиальная разница. Да? Мы сегодня ведь много задали вопрос об управлении. Вот я говорю, вот управление, там, корпорация, чем угодно. Да? А здесь вот это именно корабль, капитан и... Ты все время, так сказать, на капитанском мостике, и ты не имеешь права даже помыслить о том, чтобы там, сойти с корабля или сменить корабль или еще что-то. Вот. Что касается таких сугубо духовных аспектов, я думаю, что мне сложно будет об этом говорить, но я единственное, что могу сказать, вспомнив, что подчеркивает сам патриарх все время, это значение молитвы. И я могу совершенно точно сказать, что любой человек, который хоть раз видел, как патриарх молится в алтаре, он... всегда будет это помнить и находиться под ну, таким огромным впечатлением, таким именно не просто эмоциональным, а именно каким-то вот духовным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я, знаете, о чем сейчас вспомнил? Как-то в одном разговоре Я слышал такую мысль, это был разговор среди журналистов, как писать о церкви, как, ну, если угодно, какие-то острые темы обсуждать, как писать о священноначале или там, снимать о священноначале и так далее. И вот тогда речь шла о том, что отношение к предстоятелю в каком-то смысле могло бы быть, должно бы быть сродным к отношению к своему духовнику. Вот человек верующий, наверное, ему было бы очень неорганично, там, зная, может быть, о каких-то трудностях устроения своего прихода, может быть, там люди о чем-то ссорятся, но вот так публично, допустим, как-то обличать своего же духовника. А вот переносимо ли это отношение, как вам кажется, на разговор о церкви как целом, ну, о русской православной церкви, вот эта параллель между отношением к своему духовнику, настоятелю прихода, в котором пребываешь, переносимо ли оно на отношение к предстоятелю всей церкви? Вот если совсем вспомнить разговор, о котором я говорю, так вот цитатно, кто-то там что-то написал о патриархе такое, может быть, не очень почтительное, причем из верующих людей. Или, может быть, да не то, что непочтительное, да, это, наверное, совсем уже за гранью, а какая-то такая мысль там критическая. И вот один из коллег ответил: слушай, ну ты можешь в своем духовнике так написать, ну, которого ты лично знаешь, к которому ты ходишь, а предстоятели вот прихода, настоятели прихода. Нет, а почему да, патриархе ты так пишешь? Это же тоже предстоятель церкви, к которой ты принадлежишь, вернее, не тоже, а в этом смысле ты член церкви и малой, и большой, и прихода своего, и всей Русской Православной Церкви, и он такой же духовный отец для тебя. Вот вы сталкивались с чем-то похожим? С таким отношением и с такого рода позицией профессиональной, имею в виду, и с той, и с другой стороны.
Ну, вот здесь отношения очень разные. Я бы все-таки думал, она больше человеческая, а не профессиональная, потому что, понимаете, вот мы как-то из нашей жизни в современном мире, да, вот многие же вещи ушли, которые важные, традиционные для были, ну, там, относительно недавно или еще недавно, или может быть, уже давно. Но смотрите, вот Хамов грех – это же не фигура речи. Это то, что в библейском повествовании довольно, это, чему дана довольно определенная, однозначная оценка. Да? И, в общем, это, так сказать, никуда не девается. Вот в этой логике просто могу об этом напомнить. И мы знаем и о поведении Сима, Хама и Афета, и об их судьбе, и об оценке их действий по отношению к их отцу. Потом есть просто, ну, скажем, форматы вежливости. Мы с вами не раз на эту тему говорили, что вот сетевые дискуссии, вот поскольку вы используете слово «написал», да, или там «сказал», да, по-моему, ну, неважно, короче, речь идет о некой публичности. Да, вот особенно сетевая публичность, она очень часто почему-то совершенно отрывается, ну, точнее, понятно почему, отрывается от каких-то элементарных норм вежливости, принятых при диалоге. Да. То есть, есть вещи, которые недопустимы в принципе по отношению к другому человеку. Ну, и, конечно, здесь и уважение к сану священному и почтение к предстоятелю, всю эту часть, мне кажется, просто нормальной, здоровой такой, как мы сейчас говорим, коммуникации, да, общения человеческого. Вот. А если вот это все учитывать, если еще и говорить о мотивах такого, да, то, конечно, многое сразу становится понятным. И потом, знаете, я вот недавно услышал у одного из своих студентов в магистратуре в Сретенской духовной академии сравнение, которое мне очень понравилось. Он сказал, что человек, часто вот говорящий о церкви, да, я вот продолжу, скажу там о патриархе, это похож на доктора, который выносит диагноз, вообще не померив температуру, ставит диагноз, не померив температуру, не пощупав пульс, не измерив давление. Вот представьте себе, будете ли вы всерьез принимать доктора, который вот увидел вас или там идущий человек, сказал: а, ну, понятно, этот, у него там онкология, не желез, или там он такой-сякой, да, в плане там здоровья. Но это же очевидно, что этот доктор, так сказать, руководствуется чем-то иным, он профнепригоден. Вот большая доля критики, которую я слышу по поводу Святейшего Патриарха, она сделана по этому принципу. То есть здесь нет вообще никакого понимания ситуации человека, а есть вот некий стереотип, который непременно нужно погромче, так сказать, выкрикнуть, осудить и так далее.
Ну вот мы с вами заговорили о таком журналистском освещении жизни церкви. Как раз на эту тему вы говорили недавно в программе «Парсуна» с Еленой Леонидовной Вартановой, деканом факультета журналистики МГУ, и как раз спрашивали вашу собеседницу о том, с чего бы она зашла, с чего бы она предложила заходить, вот делая материал о церкви, с какой темы, с какой детали, с какого сюжета. Вот я бы хотел этот вопрос и вам адресовать, потому что у вас взгляд совершенно свой, особенный, он одновременно и со стороны журналистской профессии, того, что интересно, и со стороны церковного министра, того, о чем бы нужно было сказать, чтобы вот лик, облик церкви в обществе был представлен адекватно. И, наконец, о том, что на самом деле значимо для современного читателя, зрителя, слушателя, живущего в секулярной культуре, знать о церкви, понимать о церкви, чтобы иметь о церкви какое-то свое непревратное представление. Вот как вам кажется, вы бы с какого сюжета порекомендовали студенту о церкви начинать писать?
Ну, я бы здесь предложил две вводных и два тезиса для такого осмысления, прежде чем о чем-то писать. Первый тезис, он общежурналистский, он не связан с тематикой. Журналистика про людей. То есть человек, который собирается писать о церкви, он должен понимать, что он должен писать о людях церкви. То есть он должен выбрать человеческие истории, картинки из жизни, которые покажут через эти картинки, что такое церковь. Это первое вводное. Но это касается вот любой темы, и к церкви, безусловно, относится точно так же. То есть это надо делать через людей. А второй момент – определиться как раз-таки с сюжетом, в том смысле, что если ты вот хочешь написать, там, снять, рассказать о церкви, ты реши, к чему ты будешь привязываться. Ты можешь привязаться к празднику. Если привязаться к празднику, я бы делал палитру такую истории. То есть я бы посоветовал поговорить с разными людьми. Вот совершенно разными, но которые вот на праздник все приходят и собираются в одном храме. Ну, не буквально, не обязательно в одном, но я имею в виду, что вот они все пойдут на службу. И вот это несколько разных совершенно людей, они могут составить такой замечательный образ церкви, на мой взгляд. Почему они туда идут, что они там делают, как они к этому готовятся, что они переживают. Вот. Но я бы именно предложил, может быть, уже как заход, чтобы не через одного человека, что тоже возможно, а через вот нескольких разных людей. А второй момент, если это не привязано к празднику или к какому-то событию, я бы сделал одну из линий служения. Вот там хоспис, ну вот в первую очередь какие-то вещи, там дом для бездомных. Или вот сейчас у нас выйдет «Парсуна» с уникальным центром святителя Василия Великого. Это где, ну как принято называть, ребята из неблагополучных семей или там сами по себе уже трудные подростки. Вот им по решениям суда предлагается альтернатива. Либо они за свои проступки отправятся в колонию для несовершеннолетних, либо они пройдут вот такой период социальной адаптации в центре святителя Василия Великого. Вот один день, там, условно говоря, из жизни этого центра – это прекрасный разговор о том, а что сегодня, чем сегодня занимается церковь. Что она себе представляет, не получится через это показать, но чем она сегодня занимается, в том числе, можно. Все это, повторяю, это не какие-то ноу-хау или журналистские находки. Это вполне, мне кажется, понятная, если угодно, стандартная такая журналистская техника. Но зачем же от нее отступать? Это как раз-таки то, что правильно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».